В конце этого курса мы обратим внимание на конец времен. Мы посмотрим на то, что в Библии говорится о будущих событиях, которые еще не произошли. Мы говорим о них в последнюю очередь не потому, что они менее важны, но потому, что так традиционно, в такой последовательности традиционно говорят о будущих событиях. Ну и кроме того, здесь важно учитывать хронологию. Мы говорили о Христе, который пришел, мы говорили о церкви, которая находится в настоящем. И сейчас мы будем говорить о будущем. Говоря о будущем, мы должны понимать, что часть пророчеств, о которых идет речь в Библии, уже сбылась. Нам нужно научиться правильно смотреть и подходить к толкованию тех или иных отрывков, в которых говорится о будущем. Мы рассмотрим целый ряд подходов и также нюансов, которые нужно учитывать при толковании таких отрывков. Но прежде я хотел бы обратить внимание на то, что в Господней молитве, то есть молитве «Отче наш», говорится не только о близком настоящем, но и о далеком будущем. Можно сказать, что в определенной мере эта молитва носит эсхатологический характер. Понятие эсхатология мы еще рассмотрим. Предварительно это учение о конце времен. Что именно в этой молитве выражает вот эти вот чаяния Божьего народа, ожидания будущего царства? Конечно же, слова «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В этих словах выражается надежда Божьего народа на будущее. В этих словах также выражается окончательная цель Божьего творения. Бог сотворил и направляет историю человечества для конечной цели, для своей славы. Его задача состоит в том, чтобы его воля также беспрекословно осуществлялась на земле, как она осуществляется на небесах. То есть он хочет, чтобы небо сошло на землю, или земля была продолжением Божьего Царства. Он хочет объединить под собой как небо, так и землю. Эти слова говорят о том, что в будущем Божья воля будет осуществляться в абсолютной мере, и это значит, что Бог хочет в конце концов восстановить свое творение. Он пришел не для того только лишь, чтобы искупить, но и в конце преобразить свое творение. Поэтому эта молитва очень серьезная. Когда мы молимся о ней, мы должны понимать, что она имеет отношение не только к «хлеб наш насущный», но и также к будущему, которому надлежит еще осуществиться. В этой молитве упоминается такая очень важная евангельская концепция, как Божье Царство или Царство Небесное. Это синонимы. Что значит Божье Царство? Мы иногда склонны неверно понимать приближение Божьего Царства как то, что наступит после смерти. Однако Христос говорил о том, что Он стал предвестником Божьего Царства. Он объявил, что Царство Божье уже наступило, оно пришло. Что имеется в виду под Божьим Царством? Божье Царство – это не какая-то географическая точка или территория. А в евангельском понимании, если подходить к толкованию текста экзегетически, то мы можем увидеть, что речь идет в первую очередь о Божьем правлении, о Божьей власти. Царство Божье обозначает в Библии в первую очередь его власть, владычество. И уже в произвольной форме это значит его владение или удел. Но первостепенное значение это то, что он царствует, он владычествует. И Христос владычествует уже сейчас. Конечно, в полной мере этому еще предстоит открыться в будущем, Но в данный момент его царство установлено. Он проповедовал наступление эры его царства. Но оно еще не открылось в полной мере. Оно откроется в полной мере, когда он придет во второй раз. Но его первое пришествие ознаменовало наступление новой эры. Ознаменовало пришествие Царства Божьего, которое есть правление Бога. И в этом отношении важно заметить, что Царство Божье является фокусом Божьей миссии на земле. Бог хочет, чтобы церковь принимала участие в проповеди или распространении вести о Его Царстве. Миссия, которая возложена на плечи церкви, не является ее собственной миссией. На самом деле мы приняты Господом и имеем огромную привилегию принимать участие в Его миссии, войти в Его труд. И церковь – это как плод, так и результат Божьей миссии на земле. В задачи церкви входит говорить об этом, не распространять Божье Царство. Это может только Бог. Это Его прерогатива. Но свидетельствовать о наступлении Его Царства. Царство Божье распространяется благодаря усилиям Бога, по Его воле. Это Его власть. Задача человека только лишь покориться Его власти и свидетельствовать о ней другим людям. Учение о будущих событиях имеет богатую историю, но интерес к нему начинает возрождаться с конца 19-го столетия. До этого этим учением пренебрегали или, по крайней мере, очень мало говорили о нем. Дискуссии велись, как я уже упоминал, в основном о Троице, личности Христа и Его служении. С 19 века внимание направляется также и на учение о будущем. В этом отношении следует заметить, что существуют разные подходы к эсхатологии. Первое – это дополнение к другим учениям. То есть это не полноценное учение или раздел богословия, но это какой-то придаток или довесок к основному евангельскому учению. Второе – это одно из важнейших доктрин или учений христианства. Учение о будущем стоит наряду с другими важными учениями, например, с учением об искуплении, спасении по благодати и так далее. Третий подход – это самая главная тема в богословии. И четвертый подход, который во многом схож на предыдущие, все богословие в целом является учением о будущих событиях, Такой точки зрения придерживается, например, современный протестантский богослов Юрген Мольтман, который, по сути, сводит все богословие к учению о будущих событиях. И во всех темах, которые он рассматривает, всегда вплетается этот мотив. Как же нам стоит относиться во свете этих разномнений в отношении будущих событий к этому учению? В этом отношении необходимо найти разумный баланс. Мы, с одной стороны, должны понимать и отдавать себе отчет в том, что это важное учение, потому что корни эсхатологии уходят далеко в ветхозаветные времена, в книги Ветхого Завета. То есть это тема, которая прослеживается во многих книгах. Она просто пронизывает всю Библию насквозь. То есть это не просто вопрос последней книги, книги Откровения. Пророчеств о будущем, о втором пришествии Христа очень много и в других книгах, как Ветхого, так и Нового Заветов. Итак, с одной стороны, мы должны понимать, что это очень и очень важная тема. С другой стороны, важно понимать, что это не единственно важная тема. Это не та тема, к которой сводится все остальные разговоры в отношении библейских текстов. То есть это важно, но нельзя переоценивать важность этой темы, этой доктрины христианства. Также в отношении к будущим событиям я хотел бы, чтобы мы все-таки определили такое важное понятие, богословский термин, как эсхатология. Это слово происходит от двух греческих слов. Первое из них это эсхатос, буквально последний, заключительный, и логос, слово, понятие, учение и так далее. У этого слова, у слова логос есть очень много коннотаций, значений. Если мы суммируем эти знания, то мы получим на выходе, что это учение о конце времен, о конечных судьбах мира и человека. Оно охватывает все время от воплощения и служения Христа до его второго пришествия. То есть, эсхатология имеет отношение как к первому пришествию Христа, так и его второму пришествию. И она охватывает как прошлое, настоящее, так и будущее. Эриксон, Миллард Эриксон, баптистский богослов, приходит к выводу, что изучая эсхатологию, люди склонны тяготеть к одной из двух крайностей. Первая из них заключается, как он называет ее, эсхатомания. То есть, это тот случай, когда люди ищут эсхатологию за каждым кустом, когда они видят в каждом тексте Писания намеки на какие-то пророчества или на какие-то тайные смыслы о будущем. Часто люди очень склонны, по крайней мере, некоторые люди, которые выдают себя богословами, часто записывают видео о будущих пророчествах, о пророчествах, о будущих событиях, говоря о определенных признаках, замеченных в книге Откровения или других пророческих текстах. И тем самым часто переоценивает значимость некоторых текстов или очень много, чрезмерно много уделяет внимания эсхатологии. И, как правило, эти люди входят в сферу спекулятивного богословия, поскольку по многим текстам из Писания в отношении будущего нет единства среди христиан. Мы не знаем до конца, как понимать те или иные образы из книги Откровения. И мы должны всегда помнить о том, что это та сфера, в которой есть место для разномыслия. То есть мы можем по-разному смотреть на некоторые аспекты будущего, но при этом оставаться единой церковью, братьями и сестрами. То есть это те вопросы, которые не должны разъединять или делить церковь. Наоборот, как я скажу немножко дальше, эти пророчества на самом деле должны были ободрить церковь, поддержать ее, но ни в коем случае не рассорить, разъединить ее. Вторая крайность, которую упоминает Эриксон, это эсхатофобия. Это подразумевает то, что иногда люди боятся говорить об эсхатологии. Они умалчивают эту тему. Мы можем вспомнить даже то, что не так часто в церкви можно услышать проповеди по эсхатологии. Не все служители готовы или хотят говорить на эту тему, потому что она действительно сложная. А многое мы не можем однозначно судить в этой сфере. В результате об этой теме очень мало говорится и очень мало уделяется ей внимания. Из-за этого люди живут в неведении, не зная о том, что Бог хочет сказать им для того, чтобы ободрить в жизни настоящей.